Затем-то вы и оставили его за воротами. Пустая форма. Даром помешали человеку спать, — заметил Миллер. Мы поехали в сопровождении двух казаков верхом. В частном доме не было для меня особой комнаты. Полицмейстер велел до утра посадить меня в канцелярию. Он сам привел меня туда, бросился на кресло и, устало зевая, бормотал. «Проклятая служба! На скачке был с 3 часов, да вот с вами провозился до утра. Небось уж 4-й час, а завтра в 9 часов с рапортом ехать. Прощайте!» — прибавил он через минуту и вышел. Унтер запер меня на ключ, заметив, что если нужно, то могу постучать в дверь. Я отворил окно. День уж начался. Утренний ветер подымался. Я попросил у унтера воды и выпил целую кружку. О сне не было и в помышлении. Впрочем, и лечь было некуда. Кроме грязных кожаных стульев и одного кресла, в канцелярии находился только большой стол, заваленный бумагами, и в углу маленький стол, еще более заваленный бумагами. Скудный ночник не мог освещать комнату, а делал колеблющееся пятно света на потолке, бледневшее больше и больше от рассвета. Я сел на место частного пристава и взял первую бумагу, лежавшую на столе, билет на похороны дворового человека князя Гагарина и медицинское свидетельство, что он умер по всем правилам науки. Я взял другую, полицейский устав. Я пробежал его и нашел в нем статью, в которой сказано: «Всякий арестованный имеет право через 3 дня после ареста узнать причину оного и быть выпущен». Эту статью я себе заметил. Через час времени я видел в окно, как приехал наш дворецкий и привез мне подушку, одеяло и шинель. Он просил о чем-то унтера, вероятно, о позволении взойти ко мне. Это был седой старик, у которого я ребенком перекрестил 2 или 3 детей. Унтер грубо и отрывисто отказывал ему. Один из наших кучеров стоял возле. Я им закричал в окно. Унтер засуетился и велел им убираться. Старик кланялся мне в пояс и плакал. Кучер, стегнувший лошадь, снял шляпу и утер глаза. Дрожки застучали. И слезы полились у меня градом. Душа переполнилась. Это были первые и последние слезы во все время заключения. К утру канцелярия начала наполняться. Явился писарь, который продолжал быть пьяным с вчерашнего дня. Фигура чахоточная, рыжая, в прыщах, с животно-развратным выражением в лице. Он был во фраке кирпичного цвета, прескверно сшитом, нечистом, лоснящимся. Вслед за ним пришел другой, в унтер-офицерской шинели, чрезвычайно развязный. Он тотчас обратился ко мне с вопросом: «В театре, что ли, попались?» Меня арестовали дома. «И сам Федор Иванович?» «Кто это Федор Иванович?» «Полковник Миллерс». «Да, он». «Понимаем-с». Он моргнул рыжему, который не показал никакого участия. Кантонист не продолжал разговора. Он увидел, что я взят не за буянство, не за пьянство, и потерял ко мне весь интерес, а может, и боялся вступить в разговор с опасным арестантом. Спустя немного явились разные квартальные, заспанные и не проспавшиеся, наконец, просители и тяжущиеся. Содержательница публичного дома жаловалась на полпивщика, что он в своей лавке обругал ее всенародно, и притом такими словами, которые она, будучи женщиной, не может произнести при начальстве. Полпивщик клялся, что он таких слов никогда не произносил. Содержательница клялась, что он их неоднократно произносил и очень громко. Причем она прибавляла, что он замахнулся на нее, и если бы она не наклонилась, то он раскроил бы ей все лицо. Сиделец говорил, что она, во-первых, ему не платит долг, во-вторых, разобидела его в собственной его лавке, и мало того, обещала исколотить его не на живот, а на смерть руками своих приверженцев. Содержательница, высокая неопрятная женщина с отекшими глазами, кричала пронзительно громким, визжащим голосом и была чрезвычайно многоречива. Сиделец больше брал мимикой и движениями, чем словами. Соломон, квартальный, вместо суда бранил их обоих, на чем свет стоит. «Жиру собаки бесится», — говорил он. «Сидели бестии покойно у себя, благо мы молчим да мирволим. Видишь, важность какая, поругались, да и тотчас начальство беспокоить. И что вы за фря такая, словно вам в первый раз, да вас назвать нельзя, не выругавши, таким ремеслом занимаетесь». Полпивщик тряхнул головой и передернул плечами в знак глубокого удовольствия. Квартальный тотчас напал на него. — А ты что из-за прилавка лаешься, собака? Хочешь в Сибирку, сквернослов эдакой, да лапу еще подымать, а березовых горячих хочешь? Для меня эта сцена имела всю прелесть новизны. Она у меня осталась в памяти навсегда. Это был первый патриархальный русский процесс, который я видел. Содержательница и квартальный кричали до тех пор, пока взошел частный пристав. Он, не спрашивая, зачем эти люди тут и чего хотят, закричал еще больше диким голосом: «Вон отсюда, вон! Что здесь, торговая баня или кабак?» Прогнавший сволочь, он обратился к квартальному. «Как это вам не стыдно допускать такой беспорядок? Сколько раз вам говорил, уважение к месту теряется, шваль всякая станет после этого Содом делать. Вы потакаете слишком этим мошенникам. Что это за человек?» — спросил он обо мне. «Арестант», — отвечал квартальный, — «которого привезли, Федор Иванович, тут есть бумажка-с». Частный пробежал бумажку, посмотрел на меня. С неудовольствием встретил прямой и неподвижный взгляд, который я на нем остановил, приготовляясь на первое его слово дать сдачи, и сказал: «Извините». Дело содержательницы и полпивщика снова явилось. Она требовала присяги. Пришел поп. Кажется, они оба присягнули, я конца не видал. Меня увезли к оберполицмейстеру. Не знаю, зачем, никто не говорил со мною ни слова. Потом опять привезли в частный дом, где мне была приготовлена комната под самой каланчой. Унтер-офицер заметил, что если я хочу поесть, то надо бы послать купить что-нибудь, что казенный паек еще не назначен, и что он еще дня два не будет назначен. Сверх того, как он состоит из 3 или 4 копеек серебром, то хорошие арестанты предоставляют его в экономию. Запачканный диван стоял у стены. Время было за полдень. Я чувствовал страшную усталость, бросился на диван и уснул мертвым сном. Когда я проснулся, на душе все улеглось и успокоилось. Я был измучен в последнее время неизвестностью об Игореве. Теперь черед дошел и до меня. Опасность не виднелась издали, а обложилась вокруг. Туча была над головой. Это первое гонение должно было нам служить рукоположением. Глава 10. Под Каланчой. Лиссабонский квартальный. Зажигатели. К тюрьме человек приучается скоро, если он имеет сколько-нибудь внутреннего содержания. К тишине и совершенной воле в клетке привыкаешь быстро. Никакой заботы, никакого рассеяния.